Ирина Мясникова. Влияние ипотеки на личную жизнь. На входе она неожиданно столкнулась ни с кем иным, а именно с Маджахедом, который как раз в этот момент кафе покидал. Маджахед в деловом, явно дорогом костюме с бородой, заплетенной в косичку, выглядел потрясающе. Именно так и должен выглядеть настоящий плут и проходимец. Во всяком случае, в кино про мошенников их обычно показывают такими, разве что без косички в бороде. С косичкой обычно показывают викингов. Но викинг в дорогом деловом костюме, следует признать, может произвести на любую девушку неизгладимые впечатления. И Стелла впечатлилась. Да еще как. «О!» — воскликнул он, увидев Стеллу. «Здравствуйте, прекрасная знакомая незнакомка!»
«Здравствуйте, господин адвокат!»
«Вам уже потребовалась моя помощь?» Он демонически сверкнул глазами. «Что-то быстро!»
«Нет, я теперь здесь работаю», — честно призналась Стелла, хотя от его взгляда ей захотелось убежать и спрятаться.
«Замечательно! У меня тоже тут офис!» Он достал из кармана и сунул Стелле свою визитку. «Это перст судьбы. Не хотите ли поужинать со мной сегодня? Нет, вру, сегодня не могу. Завтра. Завтра точно могу».
«Как поживает ваша девушка?»
«Которая?» Он изобразил на лице усиленную работу мысли. Мол, силится вспомнить, но никак не может. «Экая ж досада!»
«Ну, та, которая с собакой», — пояснила Стелла.
Действительно, у такого красивого человека в дорогом костюме, с косой в бороде и демоническим взглядом этих девушек может быть несметное количество. «Ах, это!» — прекрасно поживает. «Собака, кстати, тоже вроде бы не хворает. Так как насчет ужина?»
«Никак».
«Ну, как знаете, бывайте». Он пожал плечами, сунул руки в карманы брюк, развернулся на каблуках и ушел по своим делам. Стелла слегка опешила. Она все же привыкла, чтобы ее как-то уговаривали, пытались заинтересовать. Разумеется, она бы с ним никуда не пошла. У него же девушка есть. Странненькая, правда, но очень хорошенькая. Это факт. Но чтобы вот так ушел, посвистывая?
Пожалуй, такое впервые. «Стареет она, что ли?» Стелла инстинктивно провела рукой по волосам, волосы оказались на месте.
«Это кто?» — спросила Зинка, наблюдавшая беседу Стеллы с Маджахедом через витринное окно кафе.
«Не поверишь, адвокат».
«Прикольный. Ты его откуда знаешь?» Стелла с удовольствием рассказала подруге про нового соседа и поездку на яхте по Шхерам. «Ага, значит, один прокурор, второй адвокат, а третий, по всему, выходит судья». Зинка загнула по очереди три пальца. «Тебе надо со всеми с ними переспать. Не одновременно, разумеется, по очереди. А потом уже можно и одновременно».
«Почему это надо?»
«Потому что интересно. Так сказать, взгляд на секс со стороны обвинения, защиты и арбитра. Потом сможешь статью написать, научную. Влияние участников судебного процесса на процесс достижения оргазма женским организмом, подход к снаряду, скорость и все такое. Ну, с кого начнем? Кто из них самый симпатичный?»
«Ты извращенка. А самый симпатичный — судья. Ну, хозяин яхты. Только он женат. Жена его тоже очень симпатичная. И сдается мне, что он вовсе не судья. Не может быть судья таким милым. Я судей видела в интернете. Все такие фу-фу-фу-фу». Стеллу слегка передернула.
«Ага, значит, он коммерсант. То есть терпила на их языке. Прокурор на него наезжает, адвокат защищает, и все за его счет существуют. Симбиоз называется.
Кстати, по-прежнему все остаются участниками судебного процесса, так что на название статьи это не повлияет. А женат он или не женат, это как раз на процесс достижения оргазма никак не влияет.
Тьфу на тебя, придумаешь тоже.
Ничего не тьфу, все очень даже логично. Не хочешь со всеми, тогда уж спи с адвокатом. Очень лялишный, прям пупсик. Ну, согласись.
Соглашусь, пупсик. Только у него девушка есть, она тоже очень даже пупсик.
Ха, потому как он тебя клеил на входе, это явно не аргумент.
Хорошо, я подумаю, согласилась Стелла.
Действительно, от чего не подумать? Подумать, как и поболтать, можно о чем угодно, а вот делать этого совершенно не обязательно. «Ну не с прокурором же тебе в самом деле спать», — возмущенно заметила Зинка.
«Он не прокурор, а младший советник юстиции, мелкая сошка», — пояснила Стелла и сама удивилась, что вступилась за прокурора. Ей почему-то стало его жалко, вон как старается, ухаживает, добивается. Не то что этот развернулся и пошел.
«Работает в прокуратуре, значит, прокурор. Тем более мелкая сошка нам зачем?» Продолжала логично размышлять Зинка. «Нам нужен, если уж коррупционер, то крупный. Чего мелочиться? Так что не выкаблучивайся, бери адвоката. Они неплохо зарабатывают».
«Хорошо, как скажешь». Весь оставшийся день Стелла изучала финансовые документы и к 9 вечера поняла, что ничего не поняла. То ли в университете ее учили другой системе учета, то ли на прежнем месте работы американские стандарты вывернули ей мозг наизнанку, но факт оставался фактом. Стелла в финансах жирной-прижирной конторы не поняла ничегошеньки. Ей стало страшно. На следующий день она попросила начальницу отдела финансового учета пояснить ей кое-какие цифры.
«А!» — рассмеялась та, махнув рукой. «У нас все новенькие поначалу в шоке, потом привыкают. Они ж тут все банковские, в смысле руководства. Привыкли к банковским показателям, и в отчетах, которые банк требует, тоже все шиворот на выворот».
После этого разговора и составления таблички «Что есть что» Стелле стало гораздо легче, но не настолько, чтобы быть готовой предстать в пятницу перед грозным взглядом генерального директора с какими-то своими наработками. Тем более она пока еще совершенно не понимала, что от нее требуется и как она может повлиять на чистый денежный поток, которым так обеспокоен директор. В пятницу генеральный директор вызвал ее к себе в кабинет, где представил руководителям бизнес-направлений. Одно направление возглавлял солидный мужчина в возрасте по имени Эдуард Разумовский. Второе — нервный, верткий молодой человек по фамилии Машутин. Имени его Стелла не расслышала. Разумовский, несмотря на солидный возраст, был одет как-то шибко модно и ярко. Белоснежный обтягивающий хлопковый свитер, белоснежные узкие брюки и ярко-зеленые летние ботинки. Стелла не сразу смогла отвести взгляд от этих ботинок. Волосы модника были зачесаны назад и забраны в хвост. Одежда Машутина выглядела вполне себе цивильно. Стелла, ожидавшая встретить в директорском кабинете людей вроде виденного на днях товарища в мятых трусах и нечесанного борца с умо, несколько успокоилась. Она по очереди пожала мужчинам руки, чем вызвала явное удовольствие со стороны Эдуарда и бурную реакцию верткого Машутина.
«О, вы феминистка?» — воскликнул он и хохотнул. «Почему феминистка? Человек из нормальной, структурированной организации, я правильно понимаю?» — сказал солидный Эдуард.
«Из структурированной, да», — согласилась Стелла.
«Ха, значит, структурировать будете наши финансы». Машутин поёрзал на месте и потёр руки.
«Интересно знать, как». «Мне такая задача не ставилась», — сообщила Стелла. «Я пока разбираюсь, провожу аудит».
«Аудит? Так вы аудитор? А я думал, финансовый директор». Машутин опять нервно хохотнул.
«Аудит — это вхождение в курс дела, ревизия достигнутого и выявление проблем»,
как умалишенному пояснил Машутину солидный Эдуард.
«В нашем бардаке это просто необходимо сделать».
«Это у вас бардак, а у меня порядок», — рявкнул Машутин. Причем рявкнул с ненавистью, безо всякого почтения к сединам Эдуарда.
«Это вы там у себя структурируете, чего хотите».
Стелла поняла, что с этими двумя она не соскучится, и после аудиенции у по-прежнему странно сонного генерального директора, который так и не поставил перед ней никаких задач, позвонила Зинке и попросила на следующей неделе устроить ей встречу с той самой институтской подружкой Васькой, то есть Василисой, которая поспособствовала столь удачному и в то же время странному трудоустройству Стеллы. Жирную-прижирную контору следовало изучить изнутри досконально, выяснить, кто есть кто и кому это выгодно, а главное — хотя бы понять, чем тут таким важным и прибыльным занимаются капризные программисты в мятых трусах. Вечером около своего подъезда она обнаружила огромную черную машину советника юстиции. Сам он в очень приличном костюме, не хуже давешнего адвокатского, околачивался неподалеку. «Что это вы тут делаете?» — поинтересовалась Стелла, остановив машину и опустив водительское стекло.
«Тебя поджидаю, разве не видно?»
«Зачем?»
«Пошли куда-нибудь. Съедим котлету. А то налупишься опять пельмени или чего ты там ешь без няни. Станешь толстая и мне разонравишься. Потом сразу могу на дачу тебя транспортировать. С сыном повидаешься».
«Опять забота о детях», — Стелла укоризненно покачала головой.
«Не только. О полноценном питании важного специалиста по финансам тоже».
«Не стану спрашивать, как вы узнали мой адрес. С вашими возможностями ничего невозможного нет. Но с чего вы взяли, что я пельмени есть буду?»
«А чего еще ты будешь есть в пятницу вечером после работы? Няня твоя в отпуске. Готовить ты не любишь, сама сказала. Значит, какое-нибудь магазинное полуфабрикатное говно. Скорее всего, пельмени. Они самые безобидные».
«О, дедукция!»
«Не выражайся».
«И принарядились, я смотрю, без камуфляжа».
«Думаешь, только тебе работать надо? Я тоже на службу хожу».
«А что же не в мундире?»
«Потому что». «Давай, ставь машину, да поехали».
«Прокурор под прикрытием, значит. Мы же договорились, что вы не будете тратить на меня время».
«Слушай, мое время куда хочу, туда и трачу. Кроме того, я с тобой ни о чем таком не договаривался. Это ты чего-то там решила в одностороннем порядке. Только представь, котлета, сочная, домашняя, пюрешечка со сливочным маслицем, огурчик солененький, хрустящий».
Стелла непроизвольно сглотнула.
«Ага», — советник юстиции торжествующе ухмыльнулся.
«Это где такое дают?» — поинтересовалась Стелла.
«Знаю место, поехали».
«Ну, ладно, я сейчас». Искушение было столь велико, что Стелла согласилась. И правда, пельмени по вечерам и пицца в кафе бизнес-центра никакую фигуру до добра не доведут. Вернее, доведут как раз до добра, широкого такого добра. Однако домашние весы вот уже неделю показывали странные цифры. Стелла ела все подряд и при этом худела. Она даже на всякий случай поменяла в весах батарейку, но они своих показаний не изменили. Видимо, сказывалось напряжение рабочей недели. Поэтому Стелла дала себе зарок, что с вечера пятницы до утра понедельника выкинет из головы жирную-прижирную контору и ее загадки. Стелла поставила машину на свое парковочное место и вышла к прокурорскому автомобилю. По глазам советника юстиции поняла, что ее деловой костюм произвел на него неизгладимое впечатление. приехали на Крестовский остров в симпатичный ресторанчик известной и дорогой сети ресторанов. Ресторанчик располагался на берегу то ли речки, то ли протоки, то ли маленького озерца. Сели на мягкие диваны на террасе. В воде плескались утки, по террасе сновали милые пушистые кролики.
«Надеюсь, котлеты не из них?» — поинтересовалась Стелла, разглядывая кроликов.
«Не уверен. Главное — глядеть под ноги. Кролики обычно валят, как из пулемета».
Стелла испуганно заглянула под стол, там ничего такого не обнаружилось.
«И вам приятного аппетита!» — возмущенно пожелала она своему кавалеру.
«А при чем тут мой аппетит? Давай, заказывай!»
К столику подошел официант.
«Мне все, что вы описали», — сказала Стелла. «Котлеты, пюре и обязательно огурчик».
Советник юстиции взял у официанта меню и продиктовал название. Чувствовалось, он тут завсегдатай.
«Ну, конечно, такая мелкая коррупционная сошка запросто может регулярно закусывать в ресторанах столь дорогой сети. А на аперитив — по шампусику», — в заключении скомандовал советник юстиции. «Бутылку неси вот этого». Он ткнул пальцем в строчку из меню.
«Вы вроде бы за рулем», — решила напомнить ему Стелла. «А одна я вряд ли выпью бутылку».
«Но я же не напьюсь шампанским в Дрободан так, что за руль не смогу сесть».
«Я надеюсь, но вы это будете потом гайцам рассказывать».
«Гайцам? Если они с моими номерами рискнут меня остановить. Я не рассказывать, а показывать буду».
«Что и требовалось доказать», — железным прокурорским тоном сказала Стелла. Таким тоном говорил один из работников прокуратуры в фильме про алчных миллиардеров.
«Что? Что требовалось доказать?»
«Вы мелкий коррупционер».
«Почему мелкий? Обижаешь».
«А что, и недвижимость у вас за рубежом имеется?»
«Нет».
«Значит, мелкий», — сказала Стелла, как пригвоздила. «Принесли шампанское и ведро со льдом». Стелла глянула на этикетку и мысленно одобрила выбор советника. Она предполагала, что в его вкусе какая-нибудь сладенькая газировочка.
А тут, пожалуйста, брют, да еще солидные марки.
Официант разлил шампанское по фужерам.
«Ну, будь здорова».
Советник чокнулся своим фужером, а фужер Стеллы и опрокинул его в себя.
«Эх, сейчас бы водочки!»
«Согласна. Водочка с котлетами и солеными огурцами сочетается лучше».
«Хочешь водки?» Советник аж привстал с дивана.
«Нет, я чисто теоретически. Меня все устраивает».
«Ну, слава богу, наконец-то угодил».
Советник всплеснул руками.
«Не возражаешь, я пиджак сниму?»
«Не возражаю».
Стелла удивилась, как это в нем сочетается. С одной стороны, мужлан мужланом в камуфляже. Водка с солеными грибочками, котлета вот с пюрешечкой. А с другой стороны, костюм приличный. Спросил вежливо, можно ли снять пиджак. Не каждый сейчас о таких правилах имеет представление. Дверь перед ней открывает, пропускает вперед, руку подает, когда она из его шарабана вылезает. Брют вот еще. Странный нынче пошел мелкий коррупционер, образованный. Принесли еду. Оказалось очень вкусно, и Стелла съела все-все.
«Вот что мне в тебе особенно нравится, так это хороший аппетит», — заметил мелкий коррупционер.
«А ноги и все такое?» — напомнила Стелла.
«Это даже не обсуждается. Я в сравнении. Ногами и остальным тебя с другими девицами даже сравнивать нельзя. Так еще и аппетит. Бывало, сидишь с девицей в ресторане, а она руклу какую-нибудь щиплет, чисто кролик. Ты другое дело. Кто хорошо ест, тот хорошо работает.